15 мая 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в Москве и обсуждаем вопросы, связанные с теорией и практикой йоги, в частности, Шива Самхиту. Остановились мы?
Остановились мы на Шакти Чалана Мудра.
Угу. Поехали.
Пусть йогин поднимает кундалини, спящую в адхара лотосе с помощью апана вайю. Это шакти чалана, подательница всех сил. Она продлевает жизнь и излечивает все болезни. Змея кундалини поднимается практикой этой мудры. Тот, кто практикует шакти чалани и в соответствии с инструкциями гуру, достигает виграха ситхи и побеждает страх смерти. Тот, кто практикует эту мудру всего 2 секунды, но со старанием, тот близок к успеху. Нет равных этим 10 мудрам. Даже с помощью одной из них можно стать ситхой, достигшим успеха.
Опять же, здесь вот единственный акцент, как ты видишь, достаточно недописание ее.
С помощью апаны только пойти.
Да, ну то есть такого конкретного описания нет, но есть такое указание. Делать так, как предписывает твой гуру. То есть есть достаточно широкий перечень того, как это можно делать. Ну и опять же, все те положительные качества, которые выполнение просто это завершает. И здесь очень интересный такой момент, что предполагается, что уже ты все остальные практики сделал.
Мудрый.
Да, да, да. Нет, не мудрый, а подготовил тело, очистил. Все подготовительные сделал моменты, и вот ты полируешь последние такие штрихи. Вот, ну, видишь, так как здесь нет описания такого конкретного, то в рамках Шива Самхиты мы ее рассматривать не будем, мы ее рассмотрим в рамках других текстов. Вот еще раз я хочу сделать этот упор, что одна и та же мудра, одна и та же практика, передаваемая разными учителями, даже одной школы, несколько может варьироваться в выполнении. Поэтому не удивляйся, если ты, допустим, встретишь одну и ту же мудру, да, но с этими особенностями выполнения. Ну, пожалуй, все, что я хочу сказать, это все у нас уже раздел мудр мы прошли, да? Вот, по разделам мудр, в общем-то, мы достаточно много потратили на это время. Значит, еще раз, то есть, сперва это практика дыхательных упражнений, очищаются каналы, постигаются энергии. А потом начинают манипулировать с этими внутренними потоками, так сказать, сталкивая их лбами, перенаправляя, там, как-то манипулируя с органами чувств, положением тела и прочее, прочее. То есть вот за счет вот этого уже искусного манипуляции тех потоков, которые проснулись внутри, заставляют. Эти все манипуляции приводят к таким ощущениям и к таким воздействиям на разум, что как бы человек впадает в другое состояние. То есть разум его начинает работать в другом как бы режиме. И вот это вот переживание, ощущение, да, то есть приводят к тому, что разум начинает работать вот в этом просветленном режиме.
А разум начинает работать в этом режиме и вне практики, получается.
Да, то есть вот здесь вот в чем еще очень важность, и вот опять же ты сейчас прочитал, там, что достаточно там 2 секунд пребывать в той или иной, значит, практике, чтобы воздействие в дальнейшем тянулось и продолжалось. То есть это уже конкретные такие механизмы, как с помощью манипуляции внутренними этими потоками энергии заставить вызвать такие переживания, такие всплески энергии, которые в свою очередь воздействуют в том числе и на восприятие мира, очищают неправильное восприятие мира, а дают его истинность. Значит, вот в чем прелесть этих мудр, что ты, воздействуя, вот уже начиная со своим физическим телом работать, со своими энергиями, да, ты в результате обретаешь просветленное сознание. То есть ты так воздействуешь, что как бы как пелена, вот с помощью этих практик, как пелена с разума падает, и ты, ага, вот оно, таковость бытия. Вот.
Она сама по себе падает, и ты делаешь усилия еще и разума. Или это чисто вот технически, ты делаешь, и оно падает.
Да, то есть здесь вот как раз в большей степени здесь аспект энергии. То есть именно манипуляция внутренними энергиями и ощущениями, которые возникают от этих манипуляций. Без такого, ну, правда, там есть мудры, где есть и медитативные, помнишь, аспекты, да? Но они как бы второстепенные. Вот почему вот этот раздел йоги, вот этот тантрических этих йог, столь важен, что тебе не надо особо умствовать, тебе не надо особо там разбираться в философии тех или иных вопросов. Ты просто это вот ощущаешь на своей жизни. Вот опять же, возвращаясь к этому вопросу, там, допустим, что есть там сексуальные практики, да, и кто-то говорит, вот их надо. Нет необходимости их практиковать там, мужчине с женщиной физически. Что типа всего можно добиться за счет такого тонкого, ну, умственного выполнения умственных аспектов, а на грубом физическом теле выполнять не надо. Ну, такой подход, конечно же, имеет право на жизнь. Конечно же, можно и таким подходом чего-то добиться. Но просто от реального физического соединения, да, высвобождаются энергии, и тебе не надо особо прилагать усилий для медитации. Они просто сразу всю грязь сметают с твоего разума, а разум по своей природе очень чистое, в общем-то, устройство. И как только вся грязь сметена, ты обретаешь это совсем другое сознание, как если бы ты не предлагал усилий именно вот в области медитации.
Медитацию можешь делать уже, ну, то есть она само собой.
Да, а потом ты очень легко достигаешь успеха во всех тех остальных медитациях, на что все остальные люди тратят там годы жизни, кропотливая работа. То есть это как бы такой аспект энергии, то есть это такой толчок, очищающий наше тело, да, и который вот именно толчок в сторону изменения сознания. Вот почему иногда вот мудра, иногда ее переводят не только лишь как вот некий символ, некое такое запечатление, некое такое вот столкновение каких-то энергий. А как некое такое действие, которое приводит к качественно другому типу работы сознания. То есть сознание становится просветленным после этого. Или уж во всяком случае оно избавляется от того затемняющего фактора, который, значит, вот накопился в течение многих там, кармических жизней. В этом заключается величайшая прелесть мудр. Но опять же, это только лишь для тех, кто практикует. Вот если человек практикует, если он действительно работает над собой, он получает. А размышлениями, разговорами о мудрах там,
Умственно, наверное, трудно.
Умственно, да, умственно. И почему это очень здорово? Это очень здорово, потому что если ты начнешь изучать философию, начнешь медитировать на каких-то там аспектах высшего, высшей реальности, изучать метафизику, которая, по идее, как джнана-йоги, должна тебе привести к высшему знанию и, соответственно, просветлению, то ты по дороге в этих талмудах, в этих, понимаешь, фолиантах философских, ты можешь просто утонуть, потеряться. Один аспект, другой аспект там, реальности, как они друг с другом пересекли. Очень много обилия информации в теории. И ты можешь потеряться. А здесь ты не потеряешься. Потому что ты, воздействуя на грязь, сбрасываешь пелену или покрывало со своих глаз. И потом ты очень легко и просто понимаешь все эти даже и философские аспекты, на которые ты до этого вообще не мог даже понять, о чем они там говорят.
Ну, это как бы уже вот уровень секции получается, да, то есть с практической точки зрения.
Нет. Это, ты имеешь в виду, нет, там более глобальный, там на самом деле и тотальный. То есть вот после мудров воздействие не только на вот какую-то внутреннюю мудрость, но даже и на интеллектуальное какое-то постижение, чисто вот манипуляция с терминами, с понятиями. Вот, поэтому, если человек практикует, он получает. Если не практикует, говорит об этом бесполезно. Поехали дальше. Что у нас там?
Глава 5.
Да.
Парвати сказала: «О господин, о возлюбленный Шанкара, Шива, поведай мне ради тех, чьи умы ищут высочайшие цели, о помехах в йоге». Шива сказал: «Слушаю, богиня, я расскажу тебе о всех препятствиях, что стоят на пути йоги. Бхога-наслаждение величайшее из этих помех, из всех помех». Дальше идет описание.
Значит, ну еще чуть прочитай, и мы...
Бхога-наслаждение. Женщины, мягкая постель, сиденье, богатство, лакомые блюда, кареты, царство, сила, золото, драгоценные камни, скот, изучение вед и шастр, танцы, пение, украшения, жены и дети – все это большие помехи. Сейчас слушай о препятствиях, возникающих от религиозных обрядов.
Ну вот, значит, ты помнишь, что стилистика всех этих текстов, она следующая, что либо Парвати спрашивает Шиву, своего, значит, супруга, о тайнах йоги, он ей, значит, рассказывает о йоге. Либо наоборот, когда Шива спрашивает у своей, значит, шакти супруги, она его учит. То есть вот это два класса таких священных текстов. В данном случае Парвати спрашивает Шиву, и он отвечает. Ну и теперь непосредственно тема какой? О препятствиях. Бхога. Чувственные наслаждения. Чтобы понять вообще, в чем здесь заключается смысл, опять же вернемся к описанию человеческого тела. Ты помнишь, что наше «я» соединено с нашими телами или с группой тел посредством ассоциативных связей. Наше «я» просто считает себя этими телами. Вот как только оно решило... Вот наше «я» проснулось с утра и сказало, ну, там, на заре, я так утрирую, да, говорю, да, вот, решило. Вот буду считать себя этими телами. Вот решило оно и стало считать. Как только оно решило считать, ассоциативная связь раз протянулась. За ассоциативной связью пошла прана. А прана уже как резинка. Все. Я стала в этом смысле рабом тел. Оно считает себя этими телами, и, соответственно, если с телами что-то плохо случается, то по ассоциативной связи я начинает страдать. Здесь есть один очень интересный вопрос, чисто философский. Хорошо, если естественное состояние нашего «я» – это наслаждение, состояние счастья, радости, Вопрос, откуда же тогда берется состояние страдания, боли, горя? Значит, ответ на этот вопрос следующий, что подобно тому, как тьма – это не сущность сама по себе, а лишь отсутствие света. То есть вот нельзя, вот свет можно измерить, описать, там, как-то определить его. Вот тьму нельзя, ее просто нет. И нет качеств. Вот подобно этому считается в йоге, что естественное состояние нашего «я» – это состояние наслаждения, радости, счастья. А боль и страдания возникают очень интересным образом. Наше «я» отождествляет себя из-за неведения с телами. И поэтому по этой связи ассоциативной прана, как бы чистое проявление радости бытия, как раз радости, счастья, жизни там и всего-всего, начинает течь по этой ассоциативной связи в наши тела. А внутри, значит, этих тел, которые связаны ассоциативно с нашим «я», происходит очень интересное явление. Что, опять же, в результате заблуждения наше «я» как бы делит эту энергию наслаждения, энергию праны на два потока и сталкивает лбами. Совершенно такая вот вещь, да? Взять энергию наслаждения, поделить пополам и столкнуть лбами. Вот считается, что состояние боли, неудовлетворенности, дискомфорта возникает именно поэтому. Что самой по себе, самого по себе, так сказать, энергии боли нет, не существует. Самого по себе вот такого понятия не существует. Это просто вот такое как бы извращенное использование энергии наслаждения, радости, счастья. Теперь дальше. Итак, все счастье, вся радость и все наслаждение, которое я в состоянии испытывать, уже у него и так есть. Но я с помощью ассоциативной связи связываю себя с телом, ну, с телами. А тела через органы чувств с внешними объектами и явлениями.
Можно сразу вопрос.
Да.
А тела получают всю вот эту радость, наслаждение, большом, ну, грубо говоря, не тела, а вот я, которое связано с телом. Только от себя получается, да?
То есть, великолепно.
В принципе, снаружи...
Абсолютно правильно. Ты сделал совершенно, так сказать, логичный вывод, который краеугольный камень в тантра-йоге. Не существует наслаждения вовне. Более того, его даже не существует в наших телах. Все наслаждение в «я». Но так хитро сделаны ассоциативные связи, которые соединяют «я» с телами, что есть своего рода договор такой. Вот сделаю это так-то, так-то, выделится такой-то гормон, повлияет вот на эти там, не знаю, нервные окончания. Значит, а при этом высвободится небольшое количество энергии, значит, вот этой ассоциативной связи в виде энергии наслаждения. И я радуюсь. Другая ситуация. Значит, эта энергия наслаждения, хоп, лбами сталкивается. Я страдаю. А стакан водки. Ну, любитель выпить садится, он думает, вот наслаждение водки. Сейчас выпью стакан водки, и это наслаждение, значит, мне передастся. Водки нет наслаждения. Вообще его нет. Это просто механизм, как ключ к замку, который внутри открывает наслаждение. И вот если мы не понимаем, что все наслаждение внутри, что все наслаждение в нашем «я», а вот то, которое мы переживаем, ну, допустим, мы там что-то сделали и получили наслаждение, да, как результат деятельности какой-либо, то это всего лишь хитрый механизм, который посредством, опять же, ассоциативных связей либо дает больше праны, либо сталкивает лбами прану, это боль, либо, как бы, грубо говоря, вот отведено, допустим, на период какой-то времени, там, на день какое-то количество праны, есть какой-то резервуар праны, мы берем сразу наперед праны, ее временно много, мы радуемся. А потом становится не хватать. Нам плохо. Мы выпили стакан водки, у нас подъем. А значит, потом похмелье. Значит, по этой причине все наркотики, все психотропные вещества, все вот, алкоголь там и прочее, прочее, они с точки зрения йоги абсолютно бесполезны. Значит, вопрос, а дальше что происходит? А дальше происходит одна вещь. Если человек не понимает, что источник наслаждения в нем самом, и продолжает эту ассоциативную связь, и вот там целый перечень, значит, прочитай еще его.
Женщина, мягкая постель, сиденье. Богатство, лакомые блюда, кареты, царство, сила, золото, драгоценные камни, скот, изучение вед и шастр, танцы, пение, украшения, жены и дети – все это большие помехи.
А вот если эта ассоциативная связь продлевается еще дальше, у меня есть гарем из там, 30 подружек, с которыми я счастлив, да? Но по-настоящему счастье даже не в гареме. Или у меня есть карета золотая, совершенно великолепная. Мерседес, по-моему, да. 600-я карета, да, то есть. Вот. Ни у кого такой нет. С мигалкой, значит, со всеми делами. Вот, самодвижущаяся повозка. Я продлеваю эту ассоциативную связь еще дальше. То есть так, ассоциативная связь от моего я до моих тел, а так, ассоциативная связь от моих я до моих тел, а потом через органы чувств еще дальше до этой самодвижущейся кареты, 600-й с мигалкой. То есть, если ее поцарапает какой-нибудь, значит, хулиган, новую совершенно карету.
Можно?
Да.
Ты считаешь, что будет, получается, я считаю эту карету тоже частью себя.
Абсолютно правильно. То есть оно как бы, оно ассоциирует себя с ней. И если вот эта ниточка остается, и с каретой что-то происходит, я начинаю страдать. Понимаешь, да? А вот если проходит 10 лет, и эта карета, понимаешь, уже устарела, ну, как, значит, старый автомобиль, который никому не нужен, да? И можно его выбросить на помойку. Ну, выбрасываем, а я от этого не страдаю. В чем разница? Машина, может быть, машина в гараже простояла. Машина одна и та же. Там карета. А разница в том, что со временем эта ассоциативная связь ослабла и отвалилась. И нам уже все равно, что с этим коллеги.
Ассоциативная связь связана еще с эмоциями. То есть, если ты чувствуешь какие-то эмоции по отношению к этим.
Безусловно, безусловно.
Есть, если нет. И, грубо говоря, потом выходишь просто на желание, да? То есть ты желаешь это иметь.
Да. Более того, ты желаешь, что если ты уже это имеешь, то ты желаешь иметь это всегда. Или ты желаешь, чтобы этому не приносился вред. А если этому приносится вред, ты начинаешь страдать. Понимаешь, вот ниточка через ассоциативную связь, ниточка праны, твоей праны. Прана по определению энергия наслаждения, радости, счастья, жизненности. Но она хитро ассоциируется с предметом. И если предмет этот начинается портиться или ломаться, то твоя прана делится, ну как, грубо говоря, пополам, сталкивается лбами, и энергия наслаждения превращается вот в это ощущение боли там, и так далее. Значит, по этой причине все, куда идут ассоциативные связи, опять же, ты целый список прочитал, они делают нас заложниками. Они делают нас заложниками. Они как бы открывают в нас наслаждение, но в то же время мы становимся в известном смысле рабами этого наслаждения. Потому что если ассоциативная связь есть, и с этим что-то начинает твориться, а это нам не подконтрольно, стареть, разрушаться, то мы начинаем страдать. Более того, мы начинаем стремиться этого не допустить. Мы начинаем тратить время, усилия, там, опять же, энергию на то, чтобы сохранить вот свое глупое представление о счастье. Это очень страшная помеха. Очень страшно. Потому что мы как бы на вне. Мы не понимаем, что смысл-то всего наслаждения в нашем «я». Поэтому бхога и является, в общем-то, одной из самых таких серьезным препятствий. Именно поэтому и принимали обеты, значит, отречения, монахов оставлял свои дома, золото, богатство и уходил куда-нибудь там бродить. Именно по этой причине, чтобы не было никакой ассоциативной связи, которая в перспективе принесет ему страдания. И если человек перестает цепляться, он рано или поздно начинает интуитивно понимать закон ассоциативный. Откуда источник? И как бы вверх по течению доходит до своего «я». Хорошо. Это такой вот как бы путь аскетизма.
Это однобокий.
Нет, он не сказать однобокий, он очень хороший. Это хороший такой путь. Но в то же время в тех же тантрических йогах наоборот, предписывают использовать вкусную еду, красивых женщин, секс и прочие атрибуты роскоши для практики. На первый взгляд, а вот опять же такая поговорка, и она неоднократно в этих текстах упоминается, что если есть бхога, чувственное наслаждение, откуда взяться йоги, высшего духовного? Вот учение тантры как раз и говорит, а нет на самом деле никакого противоречия. То есть можно использовать бхогу для йоги. Но если ты понимаешь, что ты делаешь. Если ты думаешь, что наслаждение в стакане водки, или в самодвижущейся повозке, или в троне золотом, понимаешь, в Государственной Думе, то это делает тебя рабом. А если же ты проявляешь эту ассоциативную связь, но также легко ее и убираешь, если ты научился манипулировать ну, этими ассоциативными связями и как бы переливаешь прану то туда, то сюда, то у тебя возникает очень мощный такой инструмент, что рано или поздно ты возьмешь этот весь поток легко переливающейся праны вместе с ассоциативными связями, бух, и обратно в сторону источника.
Можно же еще, ну скажем, если ты получаешь наслаждение от стакана водки, ну выпить его, но по ниточке вот этой наслаждения как бы прийти как раз к источнику.
Абсолютно
не
правильно.
Не концентрироваться на стакане, а вот именно на наслаждении самом.
Да, абсолютно правильно. То есть здесь еще есть очень много разных факторов, которые делают чувственные наслаждения, в общем-то, очень серьезными ускорителями духовного пути. Это так называемые быстрые методы в йоге. Вот в йоге есть быстрые методы. Но опять же, следует помнить. Я время от времени встречаюсь с людьми, которые мне заявляют, что да, тантра-йога, через наслаждение высший экстаз, там и прочее, прочее. Вот, ты знаешь, я им не верю. Они аскетизма не проходили. Даже в малейшей его доле. Люди, которые не в состоянии хотя бы немножко в аскетизме себя подержать, не в состоянии и достичь наслаждения вот в проявлении экстаза. То есть поэтому здесь следует помнить, что если мы говорим о быстрых методах, то здесь в одной руке аскетизм, в другой руке наслаждение. Вот. Но в качестве препятствий, если нет еще этого осознавания, если еще нет этих практик, методов, это очень серьезные препятствия. Да что там, как говорится, греха таит? Почему люди не занимаются йогой? Именно потому, что они поглощены вот этими искушениями, вот этими всеми наслаждениями. Опять же, нет ничего в них плохого. Плохое в другом, что они порабощают. Поехали дальше.
Изучение вед и шаст.
А, вот, хорошо, да, вот хорошо. Хотел я на этом остановиться. Да. Значит, ну ладно, а вроде же вед и шаст, это же священнодействие, это же наоборот вроде как. Значит, есть тоже такая очень интересная особенность. Иногда изучение всех этих священных писаний становится своего рода утонченным наслаждением. Значит, подобно тому, как дикий человек, вот, ну дай баранью ногу, он ее съест даже не поджаренную, то вот уже человек такой, так сказать, высокообразованный, ему, понимаешь, устриц подавай, какие-то там изысканные блюда, крайне трудные в приготовлении. Но по большому счету, что тот, что другой удовлетворяет свои, в общем-то, один физический, ну, другой более утонченный, вкусовые рецепторы. А интеллектуальный такой есть тоже такой вид наслаждения. Это действительно поговорить на эти темы, обсудить их, значит, в общем, поумничать. От этого человек тоже получает интеллектуальное наслаждение, очень серьезное наслаждение. У человека более развитого, так сказать, интеллектуально, оно даже превосходит то наслаждение, которое он получает там, от еды, там, от питья, вот, поумничать, что-то такое. Поэтому иногда это становится тоже очень серьезной ловушкой.
Именно поумничать или вот именно изучение само по себе?
Нет, ну и само изучение, что... значит, это тоже своего рода иногда ловушка, что вместо... ну
знаем, что ты еще такое делаешь.
Да, то есть вместо того, чтобы практиковать, ну это знаешь, это так, как детективы читают. Интересно. Вот, опять же, ничего в этом плохого нет. Но нельзя становиться рабом этого. Нельзя ассоциативно связывать себя ни с чем. А если ты связываешь себя ассоциативно хоть с чем-нибудь, умей очень быстро отключать ассоциативные связи. Иначе будешь страдать. Видишь, это принципы отречения. Серьезные принципы отречения. Поехали.
Бхога. А, это мы прочли. Дхарма. Препятствия, создаваемые дхармой. Омовение, соблюдение диеты и священных дней луны. Огонь, жертвоприношение, страстное желание освобождения. Обеты, посты, молчание, аскетизм, созерцание и объекты созерцания, мантры, подаяние милостыни, всемирная слава, монастыри, голодание, поклонение Луне, Чандраяна, ну это поклонение Луне, и паломничество. Ну тут дальше вот. Сейчас я опишу препятствия, проистекающие из знаний.
Ну, останови, надо, подожди, да, остановимся на дхарме. То есть, если первые были, в общем-то, больше, ну, как бы, чувственные наслаждения или такие, так сказать, интеллектуальные, то вторые препятствия, очень достаточно серьезные, которые в Шивасамхите, они, на первый взгляд, противоречат первому пункту. То есть, дхарма, ну, в смысле того, что дхарма, в широком смысле слова дхарма – это путь, оберегающий от несчастья. В узком смысле слова дхарма – это, ну, если угодно, вероисповедание или религиозная принадлежность. И, как ни странно, это тоже становится очень серьезным препятствием. Там, кстати, перечислен в том числе и аскетизм. Что мы становимся рабами каких-то концепций, пусть даже где-то ведущих к какой-то правильной истине, да, то есть, но можно по дороге заблудиться в этих концепциях. Все равно высшая реальность, она, ее надо пережить. А когда у нас в голове полным-полно концепций, и мы все ждем, когда же высшая реальность проявится через те концепции, которые мы ожидаем, мы можем ничего и не дождаться. Поэтому в этом смысле практик йоги, он как бы ничего не ждет. И он не ждет состояния просветления в том виде, который он, значит, предвкушает. Он просто отказывается от предвкушений. Но реальность, она высшая, она то и высшая реальность, что никаких предвкушений. Она либо есть, либо нет. А предвкушение, это значит, это где-то воспроизводство какого-то такого, ну, хотя бы приблизительного опыта переживания, его не было. Поэтому все эти религиозные концепции, все эти методы, вот я буду делать это, значит, и потом достигну просветления. Кто тебе сказал? Если бы это было все так просто. Делай это, и потом достигнешь просветления. Значит, есть такое вот еще в Упанишадах и вообще во всех этих текстах такая как бы даже поговорка о том, что кому показывается атман? Атман показывается только лишь тому, кому он показывается. Ну, я не дословно сейчас, вольно, что называется, переведу. Ни соблюдением постов, ни изучением священных писаний, ни раздачей милостыни, ни хорошими делами, ни хорошими там какими-то поступками, ни хорошей там кармой, ни обрядами, ни заклинаниями, ни мантрами, ни янтрами, ни с помощью ничего, ну, этого всего нельзя познать атман, атман свой высший я. Атман постигается только лишь теми, кому он себя показывает. Но в то же время, если человек делает предписания, значит, выполняет религиозные практики, читает мантры, янтры, там, курум-курум, тра-ля-ля-ля, по полной перечне, как бы вероятность того, что он покажется, выше. Поэтому в абсолютном смысле слова познание реальности, оно... Как утверждают, оно должно приходить без концепции. Как только у нас есть эти концепции, все, это жесткие установки.
Ну вот, это, наверное, близко вот к описанию в тантрах вот, Пашу Садхану, Вира Садхану есть. То есть, когда либо человек следует просто каким-то концепциям, каким-то установкам, либо он, ну, как бы от души, да, принимает что-то.
Ну нет, здесь несколько в другом ключе. Здесь в том ключе, что, ну, как бы бхога — это как бы в большей степени ограничение, препятствия из области энергии, из области чувственных каких-то удовольствий. Здесь же в большей степени из-за каких-то, ну,
когда человек делает практику ради практики.
Да нет, даже не так. Вот человек как бы... Человеку кажется, что он знает, что он хочет. Человеку кажется, что он знает, как будет происходить открытие запредельного.
То есть он не готов принять результат, вот, если он будет не...
Не в его концепции.
Не в его концепции, да.
И это очень серьезное препятствие. Поехали дальше.
А сейчас я опишу о пару... А у нас...
Ну, начни, просто... да, начни потом.
Сейчас я опишу пару этих препятствий, проистекающие из знания. Сидение в гамукхасане и практикование дхаути, развлечение нади, изучение пратьяхары, стремление пробудить кундалини быстрым движением живота, вступление на путь индрий и, и знание действия нади. Все это препятствия.
Вот совершенно сбивающая с толку, как бы на первый взгляд абсолютно противоречивое замечание. То есть только что нам здесь рассказывалось про все прелести того, как надо там будить кундалини, там управлять потоками энергии. И тут же, значит, утверждается, что это является также препятствием. То есть, ну ладно, чувственное наслаждение, вроде все понятно, да? Ну ладно, концепции, знания, все эти аскетизмы, все вот эти вот, ну, дхармы, вот, стереотипы, ладно. Но это как бы третий путь, это, вот опять же, манипуляция непосредственно с внутренними структурами, там, с устройством, совсем-совсем. И он тоже препятствие. То есть, ну, о чем тогда, господа, о чем этот текст? Ну а... Если так разобраться, то самая большая задача – это в том, чтобы обнаружить ассоциативную связь, которая идет от нашего «я» к нашим телам, которая возникла в результате майи. Она вытянулась к нашим телам. А в наших телах, безусловно, есть и энергии, и нади, и они действуют точно так же. Но можно также зациклиться на этом тонком устройстве своего тела. А задача-то ведь не в этом. Задача еще дальше, выше подняться. Найти эту ассоциативную связь, которая соединяет наши тела с нашим «я». Научиться ее разъединять. Преодолевать вот это неведение. Почему «я» отождествляет себя с этим. То есть, а при таком более беглом чтении получается, что здесь все противоречит друг другу.
Ну, смотри, препятствия все тоньше, тоньше и тоньше получается.
Да, но одни как бы...
Совсем грубые, там, да,
так, все там, да?
Ну, глава еще не закончена, конечно. Дальше об ошибочных представлениях о диете.
Ну, все, хватит. На сегодня хватит. Значит, так, таким образом... По большому счету, все может стать препятствием, если мы не стремимся к самому лучшему. И в то же время, все может стать помощью на пути, если мы к нему стремимся. То есть и бхога в тантра-йоге нас приближает очень сильно к постижению высшего. И соблюдение дхармических этих всех предписаний, и манипуляции тонкими энергиями, все оно может нас привести к познанию высшего. Ну, если угодно, высшего «я», высшей реальности абсолютно. А может и не привести. А можно потеряться, можно заблудиться, заблуждаться. Вот сложная такая вот вещь, очень сложная. Но в то же самое время надо что-то делать.
Ну, тут как раз таки инструмент.
Да, да.
В принципе, само то, что надо достичь, оно вне.
Да, оно вне концепции, вне рассуждений. Ну, грубо говоря, мы действуем в плоскости. А нам надо вылететь вверх. В третье, как бы, измерение. А мы в плоскости. По кругу бегаем. А наша задача взлететь, подняться над этим кругом. И вот с одной стороны, если будем правильно бегать, то это где-то повысит наши шансы взлететь. Но с другой стороны, мы же все равно все делаем в плоскости. То есть вот это вот мистика перехода, мистика просветления, что просветление, оно как бы качественное состояние.